Здравствуйте, это Радио Спутник, и сейчас будем говорить о неуставных отношениях. Не удивляйтесь, потому что речь пойдет о том, кто в ответе за харассмент в высших учебных заведениях. Эту тему будем обсуждать. Сначала мы вдвоем с моей коллегой Дианой Кабраковой. Диана, здравствуй.
Приветствуем.
А потом, я надеюсь, к нам присоединятся и те люди, которые занимаются этой проблемой. Так вот, выпускники Санкт-Петербургского государственного университета выступили с открытым письмом против сексуальных домогательств и бытового сексизма в вузах.
Да, они призывают руководство признать проблему, прописать в кодексе университета недопустимость сексуальных отношений между преподавателями и студентами и содействовать в оказании помощи тем, кто столкнулся с харассментом. Но надо сказать, что там 6 пунктов в этом открытом письме, они довольно внушительные, не то чтобы у нас очень много времени все их пересказывать, но кому интересно, вы можете их найти в открытом доступе. История с Санкт-Петербургским государственным университетом, она не первая всплывает. Ранее создать механизмы защиты от домогательств преподавателей потребовали студенты и аспиранты МГУ. Они тоже написали и опубликовали такое открытое письмо. На этом фоне профессор кафедры русского языка МГУ Сергей Князев объявил об увольнении, причем он даже сделал публикацию на своей странице в Фейсбуке, сказал, что да, действительно, он имел и неоднократно имел близкие отношения со своими ученицами, но считал, что они все происходили добровольно, никто никого ни к чему не принуждал. Миноборнауки тоже не осталось в стороне, но, по крайней мере, по ситуации в МГУ ведомстве считают, что в каждой конкретной ситуации необходимо разбираться. Но вот что показательно. Если посмотреть на историю с МГУ, там не все так однозначно, потому что изначально появилась публикация в студенческом издание, называется оно «Докса», и там рассказывали некоторые учащиеся о том, как происходил вот этот харассмент, кто к кому домогался,
да,
и так далее.
Да, только давай скажем, что это «Докса» — это высшая школа экономики, да? Это же издание, где студенты в ВШЭ. В том-то и дело.
В том числе.
В том-то и дело, что это не тот же вуз, понимаешь? Вот что меня немного поставило в тупик.
И я бы еще на одном моменте акцентировала внимание на реакции общественности. Во-первых, некоторые участники, которые упоминаются в этом издании, они потом вообще сказали, что никаких комментариев на этот счет не давали. И те заявления, которые используются в этой статье, ну, они чуть ли не являются придуманными. Или же был эпизод, когда, да, действительно было какое-то домогательство, но те фразы, которые якобы приведены, они не соответствуют действительности. Но и масштабно, если мы посмотрим на эту ситуацию, общество разделилось напополам, потому что кто-то говорит, что да, действительно необходимо все это прописать, и те студенты, кто подвергается какому-то насилию и домогательству, они должны быть защищены, ибо приходят в университеты, чтобы получать знания, и знания эти, наверное, не касаются особо сексуального характера. А с другой стороны, опять же,
даже если касаются,
вопрос,
то их получают не со старыми некрасивыми преподавателями, а со сокурсниками.
Mm-hmm. Ну да. А с другой стороны, в общем, есть история, и когда пытаются откровенно потопить какого-то конкретного человека, на самом деле домогательств никаких не было, предположим, да, но тем не менее всего лишают.
А это
на
тоже
самом
вариант,
деле здесь.
Да.
Я хочу коротко успею сказать, так как есть много любителей, которые ссылаются на практику в разных странах мира. Посмотрите туда, посмотрите сюда. Вот посмотрим на Америку. В Америке мы знаем, что проблема харассмента и решение этой проблемы, оно ведется на разных уровнях и масштабно. Так вот, еще когда на посту президента Соединенных Штатов находился Барак Обама, была скандальная обстановка с тем, что происходит в кампусах университетских. И у них так как было много обращений, у них появилась система автоматической презумпции виновности. Ну, то есть, допустим, представим, я студентка какого-то Чикагского университета, говорю, что меня домогался Евгений Майструк, мой преподаватель. И все, Евгений Майструк, он автоматически виновен. Его автоматически лишают работы, лишают там каких-то званий и прочего, и прочего, и прочего. Сейчас это было в 2011 году. Вот такая система была введена. Сейчас эта система меняется. Что показательно, за нее отчаянно выступает Джо Байден, о котором мы сегодня упоминали в нашем эфире. Это кандидат, возможный кандидат в президенты США от демократов. И он, как мы знаем, тоже обвинялся в некоторых попытках изнасилования. И он громко говорит о том, что надо соблюдать презумпцию невиновности и, в общем-то, всех ставить на одно поле вот этого, считай, судебного разбирательства.
Что по этому поводу думают вот российские студенты, мне интересно, потому что вот эту, об вот этой американской практике я вообще ничего не слышал, к сожалению. Вот то, что ты рассказала при Обаме, так ее отменили, вот эту презумпцию виновности? Я переживаю за преподавателей.
Вот сейчас, да, они постепенно эту презумпцию виновности отменяют и начинают, вот как было сказано в Миноборнауке российском, рассматривать в индивидуальном порядке и начинают уже пользоваться презумпцией невиновности. Ну, в общем, давай разбираться со специалистами, да.
Со специалистами и с людьми вообще, которые занимаются в том числе и этими проблемами. Вот, например, председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко согласился поговорить с нами в эфире. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот давайте конкретно о ситуации, о предложении питерских студентов, о том, что вот о том предложении, с которым они выступили. Я понимаю, что вот эта ситуация в МГУ, она может быть нам всем ближе, просто потому что МГУ ближе. Но сейчас ведь мы начали с того, что питерские студенты, да, выступили с открытым письмом против сексуальных домогательств, бытового сексизма в вузах. Они находят у вас поддержку?
В любом случае, вот все адекватные и правильные меры, которые должны приниматься в этой сфере, конечно же, и они в студенческом союзе, в студенческом вообще сообществе, они находят отклик. Поэтому, но здесь надо в любом случае, конечно, с каждой мерой, какая бы ни предлагалась, это вот недавно был просто несколько ситуаций в Москве, когда об этом описывал сейчас там Санкт-Петербург, скажем так, подключился. Но в любом случае нужно каждую меру смотреть, чтобы не было никаких злоупотреблений. Вот только что до этого коллега говорил о том, что, например, в том же США очень долгое время была как раз презумпция виновности, которая, например, даже во многих странах, в том числе в западных, например, не согласны идти на такое положение дела. Вот надо, чтобы действительно, с одной стороны, потенциальным жертвам, которые могут стать в вузах, столкнуться с харассментом со стороны преподавателей, с одной стороны, чтобы они могли действительно как-то эффективно найти защиту в подобной ситуации, но с другой стороны, не нужно перегибать. Нужно
Олег,
каждую
мы
меру,
вас как председателя Всероссийского студенческого союза искренне уважаем. Вот то, что вы говорите, это, в общем-то, всем понятно было и когда про МГУ говорили, и когда про Питер говорили. Вот вы говорите, вот те меры, которые... Какие меры, по-вашему, Всероссийский студенческий союз мог бы предложить? Вот вы видите хоть какую-нибудь меру, которая могла бы помочь этим несчастным студенткам, к которым пристают преподаватели, и защитить вместе с тем преподавателей от вездесущих студенток, которые, в общем, зачет не очень-то хотят сдавать?
Безусловно. Есть, скажем так, уже наработанные меры в мировом сообществе, и мне кажется, есть смысл их адаптировать. Вот, например, несколько лет назад предлагали в формате борьбы, кстати, с коррупцией, прежде всего, да, в вузах, вести, например, видеофиксацию на экзаменах и зачетах, да. И много ведь ситуаций, описываемых каждый раз про харассмент в вузах, они сводятся к тому, что на зачете, на экзамене что-то там попросили, намекнули и так далее. То есть вот если, например, такого рода фиксация будет происходить в помещениях, где сдаются экзамены и зачеты, шансы уменьшить, вот, собственно говоря, ситуации с харассментом.
Олег, я вот не преподаватель, я вам хочу сказать, что можно договориться до экзамена. Ну, для этого никого не поможет видеофиксация.
Да. Безусловно. Второй момент. То, что, например, делается во многих вузах за рубежом. Максимально запретить сдачи экзаменов, зачетов, разного рода консультаций вне аудиторного фонда. Вот давайте
вот.
Объективно. У нас сегодня очень много, да, я и сам преподаю в вузах, и мне каждый раз студенты говорят: ой, давайте мы вам подвезем куда-нибудь какую-нибудь работу. Ну, нет, не нужно.
Я почему нет, не нужно? Вот расскажите мне, почему нет, не нужно? Вы беспокоитесь?
Я не хочу попасться в неловкую ситуацию, собственно говоря, поэтому это как минимум.
То есть вы ее допускаете?
Люблю, чтобы моя работа настигала меня вне основного помещения для этого.
Это понятно. Ну, то есть вы допускаете, что, в общем-то, может быть и такое, что к вам приедет студентка, а потом, в общем, напишет об этом пост, я не знаю, там, в ТикТоке каком-нибудь.
Я допускаю, что могут возникать, ну, может быть, там, не у меня, а у каких-то других там людей.
Почему не у вас?
Да, то есть могут возникать какие-то ситуации, когда, например, человек, обидевшись за что-то, например, да, за плохую оценку, может там человека оболгать. Более того, много раз в работе, именно в правозащитной работе, я сталкивался с тем, что студенты участвовали в междуусобных войнах внутри вуза, и, скажем так, студенты использовались, скажем так, как орудие лжи в том числе. И давайте говорить объективно, такие тоже ситуации могут быть. Поэтому нужно максимально каким-то образом регламентировать и эту сторону, там, сдачи зачетов, экзаменов, помещений, контактирования, да. Есть, как минимум, тоже некоторые рекомендации с нашей стороны, да. Мы видим, что многие проблемы вообще защиты прав студентов, и в том числе харассмент, да, как бы одно из проявлений, скажем так, проблемного поля студенчества. Вот что можно сделать? Все лежит в основе того, что в вузах сейчас, ну, есть кризис доверия, объективно. Многие не доверяют в ситуации нарушения прав студентов там, деканатам, ректоратам, студенческим организациям, то есть думая, что они, ну, как-то могут быть повязаны все вместе, или там коллеги, никто не будет разбираться, хотя на самом деле это не так. Потому что в большинстве своем для людей, которые работают в вузах, там, ну, это второй дом, и они хотят, чтобы в этом доме было все хорошо в большинстве своем, не было насилия, домогательств и так далее. Но вот у студентов действительно
есть такое
недоверие.
Олег, но в этом вопросе тоже исключать авторитетных персон мы не можем. Ну, то есть, понятное дело, есть там преподаватели, которые действительно будут с этим разбираться, и которым важна честь и статус вуза, представительность, а есть, в общем, наверняка когорта людей, которым все равно есть они, и они авторитетны.
А для этого нужны, в том числе, например, работающие кризисные центры или психологические службы в вузе. Причем не просто внутренний психолог, да, а именно можно привлекать уже работающие в регионе кризисные центры, у которых есть достаточно высокий уровень доверия со стороны населения, чтобы они приходили в вузы. Для них это новая точка развития их деятельности, а для студентов это высокий уровень доверия. Ну, они могут прийти к таким людям и поделиться реальной проблемной ситуацией. Вот такой
так,
вариант.
Так, подождите, ну и что быть дальше? Вот смотрите, вот работает Диана Кобракова таким психологом в кризисном центре, приходит к ней девочка, говорит: ко мне приставал профессор в университете. Она говорит: ах ты бедная, ну хорошо. И что?
Нет,
и что дальше?
Психолог должен заниматься анонимным расследованием.
Показывает. Да, нужна комиссия, которая будет состоять из авторитетных студенческих организаций. Все-таки многие студенческие организации тоже не всегда, скажем так, популярны среди студентов, и не всегда у них есть доверие. То есть должны быть опоры и студенческие организации, и психологи, и сотрудники ректората, скажем так, и разбираться с каждой конкретной ситуацией, чтобы не было никаких перегибов и злоупотреблений. Здесь, конечно, какого-то единого рецепта, что вот мы сейчас сделаем некоторый регламент, пропишем, и сразу проблема решится. Ну нет, это абсолютно так не работает.
Ну надо к этому стремиться хотя бы, да?
Ну вот мировой опыт, к сожалению, показывает, что каждая ситуация все равно она индивидуальна, и все равно приходится, скажем так, все строится на доверии, но какими-то механизмами можем улучшить. Это психологические службы, кризисные центры, это создание некоторых комиссий, которые будут заниматься этими вопросами. Просто большинство вузов, к сожалению, отгораживается и говорит: ой, это не наше дело, это, скажем так, люди все взрослые, это их личная жизнь. И, кстати, мне понравилось то, что Министерство образования впервые за очень много-много лет осудило вообще, в принципе, отношения студентов и преподавателей, что это выходит за рамки академической этики, вредит качеству образования, репутации вуза и системы образования в целом.
Вот это они уже шаг вперед, заявили. Согласитесь, да, потому что, конечно, в министерстве могли сказать, что мы знать не знаем, это нас не касается, конечно.
Конечно, это очень важный посыл, чтобы в вузах этими вопросами в том числе начали заниматься, потому что мы даже при прошлом скандале там слышали в формате, ой, мы не полезем, это не наше дело, там все взрослые люди. Вот, к сожалению, такое происходит, но этого быть не должно. Поэтому, конечно же, все строится на доверии, что и студенческие организации должны им доверять, студенты, и они должны заниматься проблемами студентов. Когда студенты увидят, что они действительно помогают, им можно верить, они будут приходить к ним и решать эти вопросы, чтобы были там психологи, которым можно доверять, чтобы ректорат не закрывался от этих вопросов, а был там первым, кто борется с этими вопросами, с этими проблемами. Вот тогда, безусловно, мы улучшим эту ситуацию. Да, есть регламенты, и можно посмотреть какую-то мировую практику, как выстраивать там форматы взаимодействия студентов и преподавателей, какие-то рекомендации дают и преподавателям, и студентам. Потому что все-таки здесь две, может быть, ситуации. Здесь может быть, с одной стороны, домогательство до студентов, и, к сожалению, наше общество тоже любит иногда и поиздеваться над жертвой, говорить, что она сама виновата, там юбка была короткая или там знаки внимания какие-то оказывал преподаватель. Но нет, вот тут нужно тоже понимать, что жертва может быть уязвима и, так сказать, нужно максимально ей помочь. Но, с другой стороны, и преподаватель в сегодняшней ситуации, он не защищен. И нужно искать форматы защиты именно преподавателей. Это могут быть и регламенты проведения экзаменов, зачетов, и видеофиксации, и помещений, каким образом, где они должны проходить, и рекомендации преподавателям, чтобы не было каких-то там встреч тет-а-тет. В том числе, да. Я знаю, что в каких-то вот вузах за рубежом есть, что, например, не рекомендуется встречаться тет-а-тет дома, в кафе, что, например, вы можете...
Ну, тогда вот и у нас не рекомендовать. Ну, мы все в начале пути только, Олег. Мы благодарим вас за то, что нашли время сегодня с нами поговорить. Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, ты знаешь, я думал, Диана, что я не найду никогда ответ на этот вопрос. Ну, вот Олег, я должен сказать, мне помог. Вот эти два фактора, например, ну, вот взять и запретить принимать те же зачеты и экзамены вне стен вуза. Для меня вообще откровение, что это где-то практикуется, если честно.
Ну, видишь, там не только и прием, там и передача каких-нибудь докладов, рефератов, еще чего-нибудь. Но вот Олег сказал по поводу того, что и жертвы будут обвинять. Да, здесь не очень понятно, как, собственно, какая-нибудь студентка пойдет и откровенно обо всем расскажет, и вообще много ли таких способных. Ну, понятное дело, там МГУ, СПбГУ, это у нас сейчас отдельные примеры, но вот если мы в масштабах России, например, говорим, это у меня вызывает вопрос. А еще знаешь, что вызвало дискуссию? Я вот сегодня очень-очень много комментариев прочитала насчет того, что а если прописывать вообще запрет на отношения между студентами и преподавателями?
А ну, вот возможен ли такой запрет? Вот это большой такие. Вопрос. Ну, потому что это нарушение прав человека вообще-то на всякий случай. И тот, и другой человек, и студентка, и преподаватель, это, во-первых, это взрослые совершеннолетние люди. Вот что значит мы запрещаем вам встречаться. Но я могу быть неправ. А вообще интересно, какие правила сейчас существуют в российских вузах. На прямой связи со студией «Радио Спутник» ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов. Александр Борисович, здравствуйте. Мы с Дианой вас приветствуем. Скажите, а у вас в университете есть какие-то документы, может быть, внутренние, которые регламентируют вот такие нестандартные отношения? То есть, наоборот, делают так, чтобы этих нестандартных отношений ни в коем случае не произошло?
Хороший вопрос, правильный. Безусловно. Да, есть внутренние акты в Российском государственном гуманитарном университете, как и в любом вузе, я думаю, Российской Федерации, которые регламентируют внутренний распорядок в вузе. Внутренний распорядок. Есть этический кодекс преподавателя, И при поступлении на работу это приложение к трудовому соглашению. Его знают все преподаватели, и старый млад, как себя надо вести в студенческой среде, в преподавательской среде. Еще несколько нормативных документов. Это комплекс нормативных документов, регулирующий внутри университетскую жизнь. Ничего тут абсолютно нового нет. Это есть во всех вузах. Это довольно серьезно выстроено. Ну, а запрещать общение, как это, студенток с преподавателями, ну, это что, весь мир, что ли, рассмешить? Это нарушение всех прав и всего остального. Надо просто выстроить систему в вузе, и таких проблем никогда не возникнет, я уверен. Систему взаимоотношений. И вообще смотреть, кого ты берешь на работу. Я имею в виду преподавательский состав. И очень внимательно наблюдать, кого ты зачисляешь из абитуриентов. И все у вас будет прекрасно. На мой взгляд.
Александр Борисович, а вообще вот то, что сейчас происходит с МГУ, СПбГУ, вашего университета это как-то коснулось? Но вообще были какие-то жалобы от студентов или, может, наоборот, от преподавателей?
Я не читал, спасибо огромное за вопрос, но мне мои коллеги говорили, которые постоянно проводят мониторинг этой среды и различных сайтов, внимательно очень наблюдают всего того, что касается РГГУ. Об РГГУ шла речь в одном случае, насколько я помню. Было заявление девушки, она сейчас, кстати, не в РГГУ учится, она учится в другом вузе, что вот имело место когда-то что-то вот в этом ключе. Но я это не читал, и мы не реагировали на это, потому что я совершенно не понимаю, что это. Этот ли реально человек, может быть, кто-то другой выступает под его именем, имело ли это место, когда это было, каковы обстоятельства, вообще, как она себя в это время ощущала, как она себя ощущает, каково ее сейчас моральное здоровье и так далее. Поэтому я только по касательной слышал такое одно упоминание.
Хорошо, видимо, Александр Борисович, идет. Позвольте к вам, вот вопрос к вам, как к одному из самых уважаемых ректоров в России, вот такой.
Вы завтра шутите,
к вам,
да?
Нет, я серьезно. К вам приходит завтра студентка там, Иванова Петрова Борисова и говорит, преподаватель Иванов Петров Борисов вчера позволил себе положить руку мне на коленку во время сдачи зачета. Как правильно поступать в этом случае руководителю вуза, по-вашему?
Я беседую с Ивановым Петровым. Да, это у вас как преподаватели они проходят?
Да,
обязательно беседую с этим преподавателем. Индивидуально, без всякой огласки.
Так, так. И вы думаете, что все, и больше это не повторяется? То есть вы об этом...
Не повторится. Если говорить и сразу реагировать, не повторится. Лучше, чтобы человек написал заявление, ну, письменное. Но не пишут очень часто.
Не пишут, боятся, конечно.
Я гарантирую. Если к ректору обращается, безопасность стопроцентная. Абсолютно никаких фамилий, ничего. Но если заявил студент, и мы поговорили с преподавателем на любую тему, включая эту, никаких повторов.
Но, Александр Борисович, наверняка... Наверняка возникает, ну и сейчас очень много об этом говорят, кому поверят вот в таком случае? Ну вот к вам обращается студент, что были какие-то домогательства, вы идете, разговариваете с глазу на глаз с преподавателем. Преподаватель вас уверяет в том, что ничего не было.
Да-да, он к вам приходит.
Слово студента против слова преподавателя, это ведь разные слова.
А вдруг она его оговорить хотела? Мы вот такое с Дианой тоже не исключаем.
Да, вы знаете, вы правы. Это постановка вопроса, который обязательно надо дополнительно изучать, исследовать. Ну, простите, если со студентом, ну, все в порядке, в психическом отношении и в другом, и так далее. Надо прислушиваться, надо серьезно прислушиваться к тому, что говорят студенты, серьезно прислушиваться. А если это что-то такое, ну, знаете, обострение некое и прочее, ну, извините уже, что я в такую плоскость разговор перевожу, но это другое дело, здесь надо быть осторожней. Ну, и с преподавателем я же разговариваю, я же не шашкой размахиваю. Я очень аккуратно, допустим, толкую. Да не по этому даже поводу. Ну, берем другие какие-то варианты. Их же десятки. И это бывает. Да, я ему очень-очень аккуратно говорю. Умный, дальновидный преподаватель прекрасно все понимает. И сделает выводы раз и навсегда с своей замечательной жизни.
Ну, вот в последнюю минуту, которая у нас в эфире осталась, вы такую сейчас ремарочку сделали. Если он не поймет, то и там дальше многоточие, другой разговор. Ну, то есть, в принципе, вы готовы к самым серьезным, да, действиям, если вдруг вот преподаватель не понимает.
Если мы начали второй раз эту беседу по второму кругу, не дай бог, начали на ту же тему, в той же колее, та же тематика, та же проблематика, это, конечно, совсем другой разговор. Совсем другой разговор, и ну, я настроен гораздо более жестко. Ну, не буду говорить, что там за последствия и так далее, но это бессмысленно. Но я настроен гораздо более жестко в этом случае. И я думаю, что коллеги мои по преподавательскому цеху, конечно же, меня поймут.
Александр Борисович, мы благодарим вас за то, что нашли время поговорить сегодня с нами. Ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, Диана, наверняка Диане есть что дополнить.
Я задумалась и поняла, что, ну, все-таки пока, мне кажется, этот вопрос не до конца решаем. Ну, то есть, очевидно, как говорил Олег, нужны какие-то решительные шаги, действия.
Пути.
Да, ты прав. Но надо двигаться в этом направлении к решению вопроса.
Мы следим за развитием событий. Для вас работали Диана Кабракова и Евгений Майструк. Это «Радио Спутник».